записки Асса. С вами, как всегда, Анатолий Агамиров. Сегодня будем слушать исключительно фортепианную музыку. И очень хорошую, я тебе обещаю. По-моему, в прекрасном исполнении. Сам исполнитель сидит слева от меня. Это очень известный пианист. Известный не только как артист, но как общественный деятель. Это Юрий Розум. Я еще был знаком с его отцом, но это отдельный разговор. Часто получается, я встречаюсь в эфире передачи «Записки Асса» с детьми моих знакомых. Бывает такое, бывает. Это плохое указание, значит, я старею просто-напросто. Но Юрий Розум, пианист, который как творец, как исполнитель, заслуживает всяческого внимания. И вот сейчас мы послушаем то, что мы слушаем, и попробуем объясниться на тему, как подбирается этот репертуар, каким образом он познакомился с нашим выдающимся режиссером Анатолием Васильевым, и что он будет делать с Анатолием Васильевым. Надеюсь, Юра, вы на этот вопрос тоже ответите, да?
Ну, я постараюсь.
Надо, потому что Анатолий Васильев любимый гость здесь на радиостанциях Москвы, у меня, по крайней мере. Очень высоко его ценю просто.
Да, он также любимый гость на моих концертах, и в фонде, который я сейчас создал, он входит в попечительский совет.
Ну очень приятно. Вот то, что мы сейчас слышим, вот запись какого года?
Это с концерта в немецком городе Фрайбург.
Да, ну как же. Как все немецкие города очень музыкальные, имеют весьма приличный симфонический оркестр этот город.
Да, и замечательный концертный зал с очень хорошей акустикой.
А других Германий не бывает, не
слышно.
Вам не московский дефицит.
Что характерно, еще и рояли неплохие.
Скажите, пожалуйста, вот тот концерт, который у вас будет в театре Школы драматического мастерства у Анатолия Васильева, он по какому принципу строится?
Вы имеете в виду концерт памяти Анны Даниловны Артобалевской?
Да. Насколько я понимаю, это была ваша учительница.
Да, это была учительница, которая определила всю мою последующую жизнь. Потому что мои родители, хотя и были музыкантами, но меня музыкантом не планировали делать и даже обучать. Я очень любил петь, пел все безумно фальшиво, неправильно. Вообще не было никакой координации. Ну, кстати, она так и не появилась в итоге у меня, координация между слухом и голосом.
То есть вы не поющий музыкант?
Абсолютно не поющий. Мы чаще. Когда случайно у меня обнаружили все-таки абсолютный слух, меня отдали учиться в подготовительную школу при Гнесинском музыкальном училище. И мой самый первый педагог была очень профессиональная, но сухая и холодная женщина, которая абсолютно отбила у меня всякие интересы, желания заниматься.
На фортепиано или музыкой вообще?
Музыкой вообще. И поэтому, когда мне исполнилось 6,5 лет, я уже почти полгода с ней занимался, я сказал, что в школу я музыкально поступать не буду. Решение было категорическое. В этот момент меня представили Ане Даниловне Артобалевской. И я на всю жизнь запомнил свет, который она излучала. У нее всегда кипела жизнь в классе вокруг нее. Всегда сидела, ну, минимум 5, 7, 10 учеников. Они менялись.
Георгий, так и должно быть, надо слушать друг друга.
В том-то и дело, да.
Не только на экзаменах, а просто...
Абсолютно, это был постоянный обмен какими-то идеями, находками, достижениями, проблемами. Вот с первого прикосновения к музыке, которое случилось в классе Анны Даниловны, я ушел такой воодушевленный, что я сказал, да, я буду учиться музыке, но только в классе Анны Даниловны Артобалевской.
Вы в новом ЦМШ были, в самом новом здании?
Вы знаете, еще не успел. Я появлюсь в Москве и посещу. Но я уже слышал какие-то феноменальные слова, восторги. И очень счастлив за ЦМШ, потому что это действительно жемчужина российского музыкального образования, и она должна иметь...
Мирового, извините, мирового.
Да-да, вы правы. И должна, конечно, иметь достойное помещение, достойные инструменты и достойное просто место в Москве, прежде всего, историческое.
Ну, школа очень здорово сейчас. Сделано там 2 зала колоссальных. Я помню, как когда я поступил в ЦМШ, было так давно, что мне просто стыдно в этом признаваться. Но первое, когда я вошел в зал, вот, единственный там был зал, меня направил в оркестр Михаил Никитич Тырьян. Я всего год играл на виолончели, а играть-то не умел. Но почему-то он захотел, чтобы я играл у него в оркестре. Он указал на меня пальцем, и я сел в оркестр. Я нот-то не знал, как следует. Играл по слуху. Сюиты из времен Хольберга, есть такой сочинитель Грига знаменитый. Для струнного оркестра. Все это было в зале ЦМШ, а теперь два громадных зала, там написано все аппаратурой, полно репетиционных классов. Мы же ютились, ждали, как кто-нибудь освободит класс, позаниматься. Была полная бедность. Вы знаете, от этой роскоши мне стало не по себе. Думаю, значит, тоже мы вот так учились. А мы были не такие плохие. Извините, я учился с Володей Ашкеназием в одном классе. Как-никак. Там рядом были, будь здоров, какие пианисты, скрипачи, велочелисты и так далее. И вообще, набор был в школу такой, что с ума можно было сойти.
Да.
Это я виноват, что я пошел в журналиста. В общем, школа журналистов не воспитывала. Но это другой разговор. И вот мне стало, понимаете, вот, надеюсь, вы меня поймете, мне стало обидно. Вот за наше нищее голодное детство. Потому что в СМШ все есть. Столовая ресторанного типа. Все есть абсолютно. Ходят нарядные молодые люди. Мы были бедные. После войны сразу я поступил. Да, я поступил в 45-м году в школу.
Да, но зато творческое начало было
очень большое.
Интенсивным.
И что в той школе было хорошо, чего в этой школе уже, конечно, не будет, нас было очень мало. Мы еще были группы особо одаренных детей при Московской государственной консерватории. И был Александр Борисович Гельмейстер. Вот такой маленький, сухонький, седенький человек. Говорил тихим голосом. Мы над ним смеялись, тут нам про него рассказывали анекдоты. Я просто был с ним знаком еще с детства, с моего детства. Поскольку он был другом семьи.
Да, тогда учителя давали возможность индивидуальности проявиться. Это то, что вот ярко было представлено в классе Анны Даниловны Артобаревской. У нее все играли по-разному. Она совершенно не доминировала. Система ее преподавания, по которой сейчас занимаются в разных странах, я встречал ее книги, переведенные и в Австралии, и в Японии, система ее, на первый взгляд, казалась отсутствием всякой системы, потому что каждому отдельному ученику был свой подход. Кого-то надо было немножечко заставлять, кому-то надо было дать полную свободу, напротив, и отпустить вольное плавание. И каждый вырабатывал свою систему техники фортепиано.
Скажите, а каким образом вы попали потом к Евгению Малинину?
Потом было принято решение, что последние классы ЦМШ я буду учиться уже у консерваторского педагога. Были переговоры двумя-тремя кандидатурами. Мне очень понравилась идея Евгения Васильевича, потому что он отвечал моим устремлениям. Его стиль яркий, романтический,
да.
Очень красочный пианизм был всегда моим эталоном фортепианной игры. У него был очень маленький класс. Вот как у вас в ЦМШ, так в мое время...
Ну, в классе было, вообще в классе.
Да. В классе у вас было...
8 человек.
Ну вот, в мое время уже было где-то человек 14-15. А когда я поступил в класс Малинина, потом разросшийся уже до невероятных размеров, когда он стал и деканом, и завкафедрой, вот в мое время у него было 6 учеников. Он был доцентом консерватории, еще не очень популярным педагогом, потрясающе популярным и известным пианистом.
Да, ну это было.
Да, но как педагог он тогда еще только начинал, я должен сказать. И все, что мне нужно было в тот момент найти в плане фортепианного профессионализма, чтобы реализовать те идеи, которые накопились у меня за время обучения у Анны Даниловны, он мне дал. Это была кропотливая работа над фортепианной техникой, над прикосновением, над формой. И такое количество изучаемых произведений, что не было возможности детальной и кропотливой работы над основами фортепианной техники. То есть это все было немножечко в общем. И это было, наверное, закономерно. Это был стиль Анны Даниловны дать как можно более широкое образование, не только музыкальное, но и культурное. И философское, и религиозное.
Устраивал молебные занятия?
Не устраивал молебные, и никого ни к чему не принуждало, и даже не пропагандировала, если она не чувствовала, что есть интерес у ученика личный к этому. Если интерес был, то она, конечно, много очень рассказывала, потому что она невероятно много знала. У нее была потрясающая философская и религиозная библиотека, уникальная для того времени. Я упивался, я проводил часы и дни, и ночи у нее дома, у книжного шкафа, потому что там были просто уникальные издания. И вот такое общее образование в какой-то момент уже нуждалось в конкретном исполнении. То есть надо было найти формы, чтобы все это реализовать.
Ты можешь считать, что вы пианист, к тому же еще и школа Нейгауза тоже.
В полной мере, потому что профессор, мой учитель, у которого я занимался уже после консерватории в московской аспирантуре, это Лев Николаевич Наумов, тоже любимый ученик и ассистент Генриха Густавовича.
Вот давайте мы сейчас и проверим, чему же вас научил Наумов.
Проверьте.
Пожалуйста. Слушая музыку Рахманинова, должен сказать, что это сыграно с таким концертным виртуозным блеском, что просто, как говорится, зависть берет. Ежели это что-то столько только на ума, ну что ж, много сделал. Знаете, я вспоминаю, все-таки смешалось. Какие все-таки мы были молодые и глупые в школе. У нас было модно ругать Рахманинова, не как пианист, тут никто не смел. А между прочим, слушается-то музыка великолепна.
Знаете, мне кажется, что первое время после смерти Рахманинова он не был достойно оценен. Даже, вот упаси Бог за прикосновение к таким авторитетам, но мне Лев Николаевич говорил, что даже великий Генрих Густавович почему-то не очень чтил Рахманинова.
Я знаю.
Да, и...
Я знаю, сам слышал.
А сейчас мне кажется, что более великого композитора в 20 веке не было.
Ну, я так сказать не могу. Но один из самых великих в 20 веке, это точно абсолютно.
Для меня, во всяком случае, это такое богатство эмоций, такая красота. В то же время для меня это совершенно современная музыка. Конечно, он прошел через очень много стадий. Вначале это такой совершенно безудержный романтизм, потом появилась какая-то большая классичность и даже элемент экспрессионизма.
Ведь даже такой талант, можно сказать, гений, как Рахманинов, в течение его жизни, кстати, не такой уж большой, в общем, 70 лет – это не так много. Лучший пианист мира, очевидно, за всю историю фортепианного искусства. Это мое мнение, скажем, может спорить сколько угодно.
Я совершенно согласен, нет, не буду спорить.
Но даже Горвиц, уж трудно играть на фортепиано лучше Горвица, это все время говорил. Правда, Рахманинов Горвиц отвечал тем же самым, как бы раскланиваясь с ним, что он мой третий концерт играет лучше, чем я. Рахманинов говорил, любил такие вещи говорить. Ну, ладно, играет, играет. Музыка же потрясающая все равно. То, что мне подарили пластинку, великолепные записи Пражский симфонический оркестр, Пражский хор «Колокола». Я обожаю это сочинение. Очень люблю текст и люблю перевод Бальмонта. Замечательное сочинение. Мы много говорим. Это, говорю, я себе, а не вам. Чем вы больше будете говорить, тем будет интереснее. Давайте послушаем музыку. Что у нас сейчас на повестке?
Давайте попробуем вернуться к Шопену и послушать вальс на минуту.
Записки Асса. С вами Анатолий Агамиров. Мы слушаем потрясающую фортепианную музыку Рахманинова, Шопена. Будем еще слушать Скрябинка, заявляю заранее. Пианист Юрий Розум находится рядом со мной в студии. Я себе позволю небольшой элемент критики. Надеюсь, Юра на меня не обидится.
Нет, я, наоборот, буду очень благодарен.
Я хорошо знаю фортепианную музыку, хотя сам всю жизнь играл в басовом ключе, причем не на клавиатуре, а на струнах. Мне показалось, что вот это сочинение чуть-чуточку бравурнее, чем оно мне представлялось просто с точки зрения музыки. Все изумительно, все здорово, все шикарно, все сверкает бриллиантово. Но оно более трагическое, более лирическое, чем сейчас вы его показали. Это мое восприятие, я могу ошибаться.
Дело в том, что это живой концерт. Да. И это, насколько я помню, это уже время бесов. И это, знаете, когда этот концерт идет по нарастанию такого эмоционального заряда, может быть, где-то вот это уже воспринимается не как отдельное произведение, а как часть одной крупной формы, общей программы. И один из последних бесов, возможно, когда его слушаешь отдельно от всего концерта, может быть, он слишком энергичен, может быть, он слишком напорист. Я понимаю, о чем вы говорите, и согласен, что как отдельно взятое произведение, наверное, здесь немножечко больше задора, чем должно было быть.
Но в рамках несколько концерта, исполнен концерта, на премию.
Ну, в рамках концерта это было так, как я чувствовал в данный момент.
Понятно.
Может быть, в другом концерте я его сыграю совершенно и наверняка совершенно по-другому. Может, вы скажете, что слишком мягко и слишком лирично, и слишком пессимистично. Такое возможно вполне. Просто это...
Произведение не оптимистическое, может быть, отнюдь.
Да, я говорю, ну... Здесь градации могут быть разные, поэтому я себе объясняю, что это просто место в концерте было такое, где динамик, общая динамика концерта немножко захлестнула. Ну, знаете, у каждого свои вкусы.
Что он сейчас, давай, Скрябин? Он сейчас не Скрябин случайно?
Скрябин, давайте попробуем Скрябина.
Попробуем обязательно, тут есть целый разговор по этому поводу.
Две прелюдии.
И идут подряд, да?
Да, две прелюдии бемоль минор, я их так совместил, они, в принципе, из разных опусов. Но, по-моему,
коротенькие, да?
Да.
Гость эфира «Записки Асса», который ведет Анатолий Агамиров, пианист Юрий Розум, играет музыку Скрябина. Вот тут, Юра, возникает один вопрос. Ну, гениальная музыка опять идет, можно сказать. Ничего, кроме этого. А почему вот такое обожание Скрябина, оно было невероятным? Сразу в начале 20 века и в Советском Союзе, и в России было очень много пианистов, специально скрябинистов. Я уж не говорю о том, что и Нейдаус, и Малинин, люди великолепно игравшие Скрябина. Я уж не говорю о Владимире Софрониске, к счастью, я бывал на его концертах. Не знаю, вам удалось побывать на концертах?
Нет, к сожалению, только записи.
Нет, я бывал на его концертах, но этот Скрябин феноменальный. Почему же увлечение так быстро прошло и улетучилось? Быстро. Исторический период был очень коротким.
Я думаю, что как волны, как Крахманинову был меньше интерес, сейчас больше. У Скрябина было наоборот. Идет некоторое несовпадение волн, но наверняка музыка Скрябина вернется в полной мере. Я, во всяком случае, чувствую востребованность во всем мире. Огромный интерес в Америке, в Европе к музыке Скрябина, и менеджер просто просит его включать в программу.
К фортепианной, к симфонической меньше.
Да, к фортепианной. Ну, я отвечаю только за свою область.
Да. Тот самый врач, горло-нос, который не знает, специалист по левой ноздре, вы не знаете, что есть правая, я понимаю. Нет, ну тут это странно.
Ну, вы знаете, у нас такая большая и разнообразная левая ноздря, что тут уже даже не до правой.
Бывает и так. Просто жалко. Я понимаю, что Скрябин играть трудно, мне это известно.
А кого легко?
Ну, я мог бы вам назвать только людей, если живые обидятся. Да. Бывает. Бывает играть легко, эффектно, легко, и эффектнейшие пьесы с таким специальным расчесом на аплодисменты и крики бис. Бывает такая музыка, сколько угодно. Бывает, я просто это знаю. А вот тут Скрябин играть наверняка очень трудно, потому что я читал о том, как играл Скрябин сам, слышал уже несовершенные записи музея Скрябина, они дают представление о том, как он играл. Да, это был пианист эпохи Рахманинова. Я не знаю, кто чьей был эпохи, не знаю, Рахманинов ли эпохи Скрябина, или Скрябин эпохи Рахманинова. Потому что это явление было, конечно, грандиозное совершенно. И вот сейчас к нему начинает потихонечку возвращаться, по-моему. У меня есть такое ощущение.
Ну, вот я чувствую огромный интерес, во всяком случае, на Западе. Здесь еще, может быть, пока не в такой мере.
Ну, раз на Западе возник интерес, он сюда докатится, как это обычно бывает в России. Россия, если отстает, ну, на поколение надо, не больше. Это колоссальный разрыв. И просто, кажется, самим пианистам надо побольше играть Скрябина. Это просто для самообразования чудеснейшая музыка и чудесные мысли. Хотя я пытаюсь ознакомиться с философией Скрябина, от чего-то очень огорчался. Может быть, от его богоборчества. Мне казалось, что это то, что его свело в могилу даже. Такое было впечатление. Я много думал над его. В общем, судьбой так внезапно оборвавшись. Возможно, и это. Но, правда, в симфонических произведениях больше как-то встречается и больше, более выпукло там. Здесь не менее выпукло. Скажите, пожалуйста, вот вы когда строите свой репертуар, ну, Скрябин, Рахманинов, Шопен, все, естественно. А современную музыку вы играете? Я имею в виду не музыку, написанную там, в 20 веке и в начале 21 веке. Я имею в виду то, что написано, в общем, современными приемами. Я не имею в виду дозакофонию, которая сейчас заторможена, потому что, кажется, она не выдерживает просто хода времени. Есть у меня такое впечатление. Что время отвернулось от всего этого и переходит опять к романтизму, но не такому наигранному, как это было у Шонберга в известном сочинении. Хотя я Шонберга очень люблю. И Берга тоже очень люблю. Но есть какие-то пределы сильно человеческого восприятия, когда хочется какой-то открытый романтизм 19 века, но в веке уже 20-м и 21-м. Что-то в этом роде. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы спросили о фортепианных произведениях с новым методом фортепианной техники и фортепианной игры. Вы знаете, меня больше привлекает романтический период фортепиано, потому что мне кажется, что более богато, более интересно рояль никогда не звучал. И ни до, ни после романтиков. Для пианиста выражать широчайшую гамму чувств, широчайшей гаммой фортепианных приемов, возможно, в романтической музыке наиболее полно и богато. Это для меня тот горизонт, к которому я всегда буду идти и никогда не достигать, потому что тут нет конца.
Ну что мы сейчас послушаем из романтической музыки еще?
А вот давайте послушаем романтический взгляд на Моцарта. Финал большой фантазии Листа, воспоминания о Дон Жуане, об опере Дон Жуан Моцарта. И посмотрим, как виртуозно и демонически он подошел к арии с шампанским.
Листовская гофманиада. Спасибо вам большое, Юра. Все это было очень интересно. Мы меньше говорили о педагогах, но как-то так вот сложилась так наша беседа сегодня. И так меня уж повела музыка. Повел беседу именно так. Я с вами прощаюсь. Прощаюсь с нашими слушателями. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо вам, Юра, что нашли время прийти на радиостанциях Москвы. Приходите еще.
Спасибо.